Так, а заставка же, заставка. А, да, просто у меня, видимо, с задержкой, да, здравствуйте, ну, в общем, действительно, с непривычки, здрасте, спасибо всем, кто пришел, кто предпочел наш разговор другим трансляциям, дайте-ка, наверное, пока сниму наушники, или не стоит снимать, просто иногда в них кто-то могут сказать, наверное, странновато будет общаться в наушниках с чатом, но бог бы с ним. Меня зовут Олег Кашин, я русский журналист, живущий в Лондоне, надеюсь, вы меня знаете, помните, если не знаете, то будем знакомы, и отсылаю вас ко вчерашнему эфиру новой программы на «Живом гвозде», которую мы ведем с Лизой Лазерсон, которая называется, программа «Аня Лиза», называется «69 минут». Ну, на самом деле, да, традиция моего стрима на моем YouTube-канале, на который я вам предлагаю, конечно, тоже подписываться, его легко найти по запросу «Олег Кашин», такова, что я предпочитаю отвечать на все вопросы всех зрителей, может быть, как-то быстро, может быть, бегло, но, тем не менее, лучше, мне кажется, охватить каждого, чем выделять кого-то в какую-то спецкатегорию. Поэтому призываю вас писать вопросы. Предпочитаю, конечно, вопросы, а не просто реплики в пустоту, хотя приветственным репликам тоже рад. И, как у нас принято говорить, сразу поворачиваю голову к чату. Итак, юзер YS спрашивает: Кашин, что ты здесь делаешь? Тебя же Бутман послал нахер, и я видел похожее сообщение чуть-чуть ниже, а именно... так, а где же это? Про КГБ было что-то. Да, вот Кашин, на кого вы работаете, спрашивает Фридрих Дёрдин, на КГБ или на Сороса? И почему в период 24 февраля прошлого года так долго молчали, не поступили методички из центра? Я не хотел бы, естественно, возвращаться к былым конфликтам в эфире «Эхо Москвы». Слава богу, что они закончились, слава богу, что они прошли. Но чем они закончились, я не знаю, если честно. По крайней мере, не вижу никаких их откликов и эхо их, простите за каламбур. Но вот да, на самом деле, это касается не только того, что было тогда в эфире, в целом вот моих отношений, скажем так, с тусовкой медийной, антипутинской, как угодно, вот благодаря, может быть, как бы моему вздорному характеру, благодаря каким-то объективным или субъективным обстоятельствам, я, да, для многих тех, кто там видел меня только в эфире того же самого «Эхо», действительно, наверное, исчез после 24 февраля, и это уже как бы навсегда. Вот тот период, который, наверное, да, разделил жизнь каждого на до и после, я провел в гораздо более узком кругу своей аудитории. Я вижу здесь ее представителей здесь тоже. Ну и тех, кто меня потерял за это время, я призываю присоединяться к нашему, так сказать, густопсовому сообществу и прежде всего, конечно, подписываться на телеграм-канал Кашин Плюс, в которой есть моя главная работа сегодня. Это те самые колонки Кашина, которые я пишу на протяжении уже, ну, на самом деле, 25 лет. И на самом деле горжусь тем, что по большинству заслуживающих интереса поводов, в том числе сегодня, каких-то поводов, я уже когда-то что-то написал и, как мне кажется, оказался прав. Извините за такую, может быть, навязчивую саморекламу, но я действительно буду рад новым подписчикам телеграм-канала Кашин Плюс. Там простая удобная подписка и гарантированные 3 мои статьи в неделю, которых вы нигде больше не прочитаете. Вот Алексей М. также просто говорит, что густопсовые и густопсуемые, я приветствую Алексея. Юзер «Хоккейный стрим» говорит: ждем Мухомора в прямом эфире. Но как же он похож? Я думал над этим вопросом, похож ли я на гриб Мухомор или на героя актера Кузнецова в сериале «Улица разбитых фонарей». Наверное, на актера. И актер мне нравится. Он такой ленфильмовский талисман. И если вы смотрели фильм «Капитан Волконогов бежал», то участие Кузнецова в нем делает фильм, встраивает его в контекст ленинградского кино, опрокидывая как бы вот современную актуальную картину про сталинизм, опрокидывая в эпоху даже не Балабанова, а Юрия Алексея Германа. Извините, Макс Челюс говорит: сольные стримы уже на «Живом гвозде». Интересно, а здесь джингл будет или это только привилегия для личного канала? Привилегия для своих, скажем так. И действительно, я хочу отдельно передать привет нашему прекрасному композитору Сергею Клименкову, который создал, да, звуковой ряд моего традиционного стрима на канале Олег Кашин. Юзер Букмарк говорит: ОВ сегодня будет низкий онлайн, потому что прямо сейчас идет трансляция Латынина и Арестовича. Я понимаю, да, и не осуждаю тех, кто предпочел Латынину и Арестовича, но тем не менее думаю, что вы их уже за это время не раз видели, а у меня слухай эхо впервые за, наверное, 2 года, поэтому я бы выбрал себя, если честно. К вопросу, знаете, как сейчас в Твиттере идет дискуссия про 2 кнопки, красную и синюю, безумие абсолютное, но почему-то какие-то струны она задела, и также отсылаю вас к этой дискуссии. Если вы нажимаете синюю кнопку, то люди, человечество выживет, если нажатие синий будет больше 50%. Если вы нажимаете красную, вы выживаете, а все остальные выживут только, если их будет больше половины. В общем, мозговзрывающая задачка, видимо, такого нам сейчас в эпоху прямоты, в эпоху однозначных ответов не хватает. Также Илья Кутырев говорит, Олег захватывает новые горизонты. Ну, как говорится, рано делать выводы, но еще раз скажу, рад нашей встрече. Роман Р. говорит, все это база, а Максимум Йоба говорит, зона отлива. Всем нашим привет, привет, дорогой Максимум Йоба. Драматика. Возможен ли стрим с Александром Черных? Хочется услышать о его командировках, или он не публичный человек? Александр Черных, прекрасный журналист. Коммерсантовский журналист, один из тех, ну, прямо скажем, немногих, существование и труд которых позволяет сегодня выделять Коммерсант из общей массы подцензурных медиа. Я хотел бы также сказать, потому что для меня это кажется важным, что Андрей Иванович Колесников, которого все списали на каком-то этапе, я тоже списал с момента начала войны, оставаясь летописцем Путина, ожил, и сегодня также вот наряду с Чернухом я могу назвать его одним из символов того, что Коммерсант жив. Что касается публичности Саши Черных, то, ну, как сказать, он, я давно его еще звал к себе на дождь, он отказывался, говоря, что не любит торговать лицом, ну, не любит, наверное, но при этом в моих стримах на вот том канале Олег Кашин, про который я вам уже сегодня дважды сказал, он довольно регулярно появляется, и как раз из командировок, правда, не в формате вот часовой беседы обо всем на свете, а в формате созвона звуком, да, созвона голосом и такого разговора. Последний раз, я как сейчас помню, у нас была беседа в ночь на 24 июня прошлого этого года, то есть вот совсем недавно, когда было выступление Пригожина, и я помню, что как раз вот именно с Сашей мы переживали то драматическое чувство, ощущение, да, приближающегося какого-то катаклизма. Клавдия Климова, всем добрый вечер, какаем сердечками, спасибо, Клавдия. Вадим из Шеффилда, кто такой Олег Кашин, похож на русского? Ну, спасибо, Вадим, я надеюсь, я так и буду похож на русского, потому что мне это представляется важным с точки зрения моей идентичности. Юрий Р. Олег, что можете сказать про Ремчукова? Слушая его интервью, видно, что умный мужик, но, с другой стороны, сильно повязан с олигархами и московской властью. Мужик, очевидно, умный, также ничего не могу против этого возразить. Более того, его независимая газета, как раз в отличие от Коммерсанта, она не выделяется на самом деле из общей массы подцензурных медиа, но напомню, что именно в ней были публикации накануне войны, правда, не помню какая. Ходоренок, наверное, да, вот военный эксперт, который наряду с генералом Ивашовым предостерегал, как бы, власть от вторжения на Украину, и, соответственно, уже сейчас ретроспективно это воспринимается как какой-то голос здравых сил в Министерстве обороны, а может быть, сам Шойгу через независимую транслировал эту идею. Ну, а что касается вот этого выражения «олигархи и московская власть», Юрий, не обижайтесь, но, по-моему, это такой эвфемизм, да, в наше время, который, прежде всего, характеризует двоемыслие говорящего. Нет никаких ни олигархов как субъекта, да, российской политики, ни московской власти как также субъекта российской политики. Есть просто власть, есть администрация президента. И да, конечно, Константин Ремчуков с администрацией, безусловно, аффилирован все эти годы, является там, может быть, представителем какого-то умеренного крыла ее пиарщиков, но, тем не менее, конечно, он человек, который, как бы, вот, собственно, из кабинета Кириенко, назовем это так. Софья, здравствуйте, Олег, закончите, пожалуйста, свою вчерашнюю мысль по поводу Доброхотова-Вихарева и отравления. И не помню, если честно, то есть, да, вчера мы с Лизой говорили в эфире об этом, я говорил, что публикация издания «Инсайдер», где Вихареву, оппозиционного политика Эльвиру Вихареву, обвинили буквально в симуляции отравления, не спросив ее комментария на этот счет, немножко нарушает, наверное, традиции и обычаи журналистской работы, особенно после того, как Вихарева сама потом написала у себя в Фейсбуке большой подробный ответ. Ну и, как говорится, на самом деле, поскольку, да, вот весь массив, да, истории про отравление, начиная со Скрипаля, он наполнен не только такими звездными именами, как Алексей Навальный, но многими другими, включая вполне таких лояльных режиму политиков, как Никита Исаев, который умер, которого как раз по данным инсайдера и Беллинкет также отравили, хотя друзья и соратники Исаева это отрицают, но понятно, что это тоже люди так или иначе заинтересованные. И на этом фоне, да, наверное, по умолчанию стоит считать, что если человек утверждает, что его отравили, стоит ему поверить. Ну и вряд ли издание «Инсайдер» есть такая инстанция, за которой должно быть последнее слово в этих историях. Клавдия Климова, ОВ, добрый вечер. Стрелкова выпустят или его вес уже такой значимый, что не хотят, не захотят рисковать? Клавдия, я считаю, что вопрос немножко некорректно сформулирован в том смысле, что нету вот этого или-или. Или выпустят, или вес. Российская власть, российский репрессивный режим сажает людей вне зависимости от этого веса, и перебирая имена политзаключенных, которые сегодня сидят, вы не думаете, что сможете, или я, или кто-то еще, мы не сможем найти закономерность, да, что, допустим, сажают только там наиболее медийных, да, или сажают, наоборот, незнаменитых. Сажают всех как бы налево и направо по абсолютно произвольному признаку, ну вот как сегодня Мелконянца из «Голоса», да, вот я на самом деле, как многие, был уверен, что он уехал, но теперь как бы нам предстоит выучить еще лозунг «Свободу Мелконянцу», человеку, которого, я думаю, не только я узнал в 2011 году, когда он дал вот то знаменитое интервью телеканалу НТВ, когда на все вопросы отвечал: вы сурковская пропаганда. И говорить о том, что там, насколько большой вес, вес того же Стрелкова, ну какой он большой, да, мы не видим какого-то большого количества его сторонников, которые боролись бы за его освобождение. Мы видим довольно жалкую деятельность телеграм-канала, который пытается координировать его защиту, но дальше каких-то стикеров или листовок, которые аудитория предлагается распечатать и повесить в подъезде. Дальше этого они не пошли. Ну и да, в отличие от там стандартного человека либеральных или, скажем, левых марксистских взглядов, как пресловутый Рудой или даже Борис Кагарлицкий, который тоже сейчас сидит, и которому, конечно, тоже свободу. В отличие от них, Стрелков по понятным причинам не может рассчитывать на голоса поддержки извне. Поэтому, я думаю, положение его еще более тяжелое в этом смысле, чем положение любых других политзаключенных. Ну и каждый раз, опять-таки, когда заходит речь о тех людях, на которых обратила внимание российская репрессивная система, стоит помнить о судьбе Максима Марцинкевича, да тоже мало кем любимого, но тем не менее человека, которого, наверное, вот можно назвать как бы наиболее жестоко, да, если уместно такое ранжирование, наиболее жестоко замученный в тюрьме, да, и как раз, я думаю, большим везением для Игоря Стрелкова будет, если он там хоть когда из тюрьмы выйдет живым. Убить его там, конечно, могут, как, впрочем, любого российского и политзаключенного, и просто заключенного. Юрий Р., вчера вы критически отзывались о Доброхотове. В чем ваши претензии к нему? Рязань, 34, видимо, года. Юрию, дорогой Юрий, вы знаете, я живу в Великобритании, и меньше всего хотел бы портить отношения, конфликтовать с местными спецслужбами, которые я, конечно, уважаю, и не хочу никак против них идти, поэтому я ошиблись, я не отзывался критически о Романе Доброхотове, я его очень ценю и считаю выдающимся журналистом-расследователем и кем его еще принято считать. Олег Кашин, это я, значит, свою реплику читать не буду. Антон Лявуков, ОВ, здравствуйте. Возможно, этот вопрос надо было задать на вашем стриме, но все же, почему не хотите переходить на ответы на вопросы за донаты, а не просто зачитывая и отвечая на чат? Ну, я понимаю, что, наверное, с точки зрения, там, не знаю, бюджета, экономики моих социальных сетей, отвечать на вопросы только за донаты было бы разумнее, но это разрушило бы то, как я считаю, очарование нашего клуба, который, помимо прочего, максимально демократичен. Вот и сейчас вы видите, что я отвечаю, в общем, на каждый вопрос. Ну и во-вторых, я думаю, что прямая и абсолютная зависимость автора, да, от донатов немножко ломает его и во многом, там, допустим, да, судьбу Аркадия Бабченко, печальную, да, с точки зрения именно его авторского образа, даже не касаясь того нашумевшего эпизода с покушением. Судьбу Бабченко, я считаю, да, буквально сломала его зависимость от вот тех людей, на которых он рассчитывает. Желая им понравиться, выклянчивая у них донаты, он наступает или наступал на горло собственной песни и в итоге превратился в такую карикатурную фигуру. Я почему-то в целом к Бабченко отношусь хорошо, как к образу, как к автору, поэтому я переживаю по поводу того, что с ним произошло, происходит и еще произойдет. Марат Мустафин, напишем Ремчуков пунктик, наверное, была опечатка, спортик вы имели в виду, ну да, наверное, Ремчуков спортик. Марат Мустафин, Олег, чья стратегия по выборам и отношениям с оппонентами более верна, ФБК или КАЦа? На выборы надо ходить или бойкотировать, политических оппонентов надо переманивать на свою сторону или хейтить? Ну, опять-таки, в зависимости от того, чего вы хотите, и я понимаю стратегию навальнистов, которые как раз хейтят оппонентов, причем, как я предполагаю, да, вот в каждой такой атаке, на Венедиктова, на Собчак, на Каца, на меня когда-то, да, объект атаки – это одна из целей, а вторая как раз цель – все остальные, которые смотрят и боятся. Я также наблюдал людей, которые после вот этих ярких кампаний, а давайте все затравим там того или иного человека. В общем, такие люди, которые чувствовали, что они могут быть следующими, да, они замолкали. Вот, поэтому нет, стратегия ФБК с точки зрения вытаптывания, с точки зрения монополизации поля, да, она оправдана. Вот, что касается непосредственно выборов, я не вижу большой разницы между хождением на выборы и бойкотом, потому что бойкот, вот именно активное действие, там, не пойти на выборы и всем об этом сказать. Бойкот тоже предусматривает какое-то отношение к выборам как к реальному политическому событию, действию. Я всегда был сторонником вот того, что однажды назвал санскритом, а именно игнорирования придуманных властью электоральных так называемых циклов. В советские годы там люди, причем не только диссиденты, да, обычный стандартный обыватель, который все понимает про партию, он же там не строил свою жизнь в зависимости от графика выборов с Верховный Совет Советского Союза до перестройки, да, я имею в виду. Вот я также предполагаю, надо действовать. Какие выборы, да, забудьте о выборах. Власть в России никогда не менялась на выборах. Никогда-никогда, повторю я, в том числе и на... Это относится и к выборам 91-го года, которые почему-то принято считать свободными, хотя на них также без труда и еще без труда, поскольку сама процедура, да, электоральная была выстроена под него, по многим пунктам, да, победил действующий уже фактически глава тогдашней РСФСР Борис Николаевич Ельцин. «Худо Бабилон», говорит Кашинский, «вперед», и я отвечаю «Худо Бабилону», Кашинский, конечно, «вперед». Максим Копылов, Олег, смотрели шикарное интервью организатора русских маршей Демушкина, на который, кстати, ходил Навальный, Лизи Лазерсон, не смотрел, наверняка интервью совершенно гениальное, не сомневаюсь в Лизе. Вот, что касается такой конструкции организатора маршей, на который ходил Навальный Демушкина, не очень корректно, организаторов было много, и тот же Александр Поткин был более... организаторский организатор, скажем так, ну и Навальный ходил не к Демушкину и не к Поткину, Навальный ходил просто вот к этой правой аудитории, которая тогда была вполне такая большая и перспективная, скажем так. Потом ее режим задавит, как всех задавил. Скиби-2 по Густапсову и вперед. Абсолютно верно сказано. Густапсову и вперед. Юзер Белорус говорит русские вперед. Интересная комбинация, но я с удовольствием повторяю русские вперед. Владимир или Володимир, если говорить правильно, как там написано, Ольховичков. 17.05 по московскому времени. Алексей Румянцев. Почему вчера передачу 69 неожиданно обрубили, даже не попрощались? Не, ну почему по техническим, то есть называется, мы не услышали тиканье тайм, и поэтому я сейчас в наушниках, чтобы не пропустить это еще раз. Но потом я посмотрел концовку. На самом деле, поскольку зритель видел, как идет отсчет последних секунд, зритель видел мигание красок, и зритель видел этот матрас, да, настроечную таблицу, в итоге получилось даже так концептуально и эстетично. Как помните, программа Гордона в начале нулевых на Первом канале тоже начиналась с полуслова и заканчивалась на полусловие. Я видел предложение каких-то зрителей, что давайте делать так всегда. Не думаю, что так всегда будет, но тем не менее обращаем на это внимание. Мартин Б. после интервью Талызиной вспомнил, как в фильме «Ирония судьбы 2» про героиню Ахеджаковой, которая отказалась сниматься, сказали, что она переехала в Израиль. Не было ли в этом антисемитизма? Ой, я не помню, кстати говоря, эту историю, хотя «Иронию судьбы 2» смотрел. Кал, конечно, полный. Но вот я помню в те же примерно годы, но чуть пораньше, старые песни «О главном 2», когда, три, вернее, да, когда, если помните, там сюжет строится вокруг повторения «Иван Васильевич меняет профессию», и также в этой квартире, где Наташа Королева играет на венике, как на гитаре, да, обсуждают, а где Шпак, а Шпак уехал в Израиль, да. Шутка понятна, и как бы не думаю, что слишком обидно для постсоветской России, но и вообще как бы границы антисемитизма все-таки каждый раз, наверное, как-то надо фиксировать. Добродушная шутка про еврея, она, думаю, уместна в устах человека, у которого есть друзья евреи, как это называется, да? Фридрих Дёрден, Кашин, да, на кого вы работаете, на КГБ или на Сороса, а на кого лучше, дорогой Фридрих, как вы считаете? Максимум Йоба, ОВ, какой самый позитивный сейчас сценарий конца войны, на ваш взгляд, как для русских вне РФ, так и для нас внутри? Ну, наверное, да, вот как бы то, о чем я говорил в начале войны, потом как-то, наверное, перестал говорить, хотя, может быть, это было проявлением малодушия, и о чем сейчас снова можно говорить, потому что другого не видит. Это немедленное прекращение огня на нынешней линии разграничения, и дальше уж хоть переговаривайтесь на десятилетия вперед. И что касается десятилетий вперед, это в том числе и прежде всего касается Крыма, статус которого, наверное, лучше было бы определять вот, да, на каких-то больших переговорах, а не в ходе напряженных городских боев в городе Ялте, например, как я считаю. Вот, ну и да, я снова повторяю эту формулу, нестыдное поражение, формулу, которую я взял у философа Андрея Тесли, также в начале войны, потом, как мне кажется, его уже унесло в какую-то совсем пророссийскую, скажем так, пропутинскую сторону, но тем не менее выражение-то осталось, вот да, нестыдное поражение, чтобы война закончилась, чтобы цели СВО не были достигнуты, ну разве что та цель, которую Шойгу вчера продекларировал, да, позавчера, про то, что надо освободить российских пленных, вот как бы такая цель СВО. Ну и да, и чтобы после войны обломки российского государства не погребли под собой русских людей как таковых, и чтобы шло возвращение к нормальной жизни. Что касается политической системы, я, ну, наверное, да, там, не знаю, я тут еще политолог, я не вижу возможности падения власти, персональной власти Владимира Путина в ближайшее время, и опять же, малодушно предполагаю, что перемены возможны после его биологической смерти, которая, судя по его возрасту, не за горами. Хотя это такой разговор, который, наверное, даже просто по-человечески неправильно вести. Все-таки я всегда себя осекаю, потому что звать смерть, да, как политического союзника, это обычно себе дороже. В свое время Курехин, да, говорил, что впереди нас, Лимонов, вернее, говорил Курехину, ну, в общем, это как бы фраза их связывающая. Впереди нас смерть и сзади нас смерть. И когда Курехин умер безвременно, эта фраза стало звучать довольно зловеще. Владимир, да, Ольховичков, фальстарт. Ну, как говорится еще раз, да, КСТБ, Space Station. После вчерашнего попрошу Олега, попрошу тебя, чтобы море пело, да, попрошу тебя, чтобы солнце грело, или что вы имеете в виду, дорогой КСТБ? Валерия Павлюк, Олег, почему преследует голос, если, как считается, выборов нет? Ну, те, кто преследует, они вряд ли считают, что выборов нет, но и также я как раз предполагаю, что с точки зрения там и лично Путина, и вот этой верхушки вертикали, да, где и Патрушев, и, наверное, уже там поколение Антона Вайна, зараженное этим, значит, советским представлением, я думаю, они искренне верят, что любое как бы такое организованное оппонирование режиму возможно только если за оппонентами, а голос, конечно, они воспринимают как оппонент, а не как просто наблюдателя, да, любое оппонирование организовано злыми силами из-за рубежа. Монобровь, не является ли архипелаг ГУЛАГ руководством к действию и подробной инструкции для нового поколения серых плащей и шляп? Не исключено, что именно поэтому Путин питал к Солженицыну теплые чувства, красивая версия, но я никогда не слышал о том, чтобы какой-нибудь чекист, да, листая даже самые трагические страницы архипелага, наслаждался бы и хохотал. Они презирают Солженицына, они не любят Солженицына, для них и для Путина, я уверен, тоже Солженицын прежде всего оправдатель Власова, оправдатель бандеровцев и так далее, то есть все, что они не любят, ну и вот те теплые чувства, о которых вы говорите, нет, это такая, ну и конъюнктура, и, я думаю, комплекс человека с окраины Ленинграда, да, который вдруг испытал, как бы ощутил себя человеком, вращающимся среди каких-то грандов. Да. Такое же отношение у Путина было, по крайней мере, к кинорежиссеру Сокурову, такое же отношение у него там еще к каким-то людям, там, не знаю, к Галине Волчек, допустим, покойной. Ну и да, Солженицын для Путина был важен не как человек, обличавший большевизм, да, а как просто вот знаменитость, да, а в поле моего, так сказать, притяжения, да, и он может со мной сфотографироваться, я могу погреться в его лучах. Юзер Венедиктов и Погром говорит, выпускайте Кашина, здравствуйте, дорогие Венедиктов и Погром, а Михаил Швед говорит, учум, и вы, Михаил Швед, здравствуйте. КСТБ из PlayStation просит спеть песню, но я думаю, на чужих площадках петь песни – это неуважение к хозяевам, там надо еще водочки, да, так сказать, организовать, чтобы пелось веселее. Антон Леваков, ОВ, вы в эфире. Ну вот, как говорится, я протупил немножко, да, я пытался отследить по трансляции, ну, в общем, вы понимаете, да, я бумер. Марат Мустафин, один стучат, трудился метроном, Ленин, джингл, начали, Олег, и на этой ноте чат, как не раз бывало, улетел, но мы его отматываем своей недрожащей рукой. Ого, сколько там вопросов, я как раз на это и рассчитывал. Да, Руслан Казаков говорит, дед, вас слышно, Вадим Ефимов говорит, что Чебоксары нас приветствуют. Я, слушайте, я обещал читать все, но приветствия и девушка с Урала, и Марина Совой, и Боб Дефолт. Я думаю, мы проглядим, да, не проговаривая, чтобы экономить время. Юзер Пиночет говорит, даешь каши на каждый день, а я, в общем, и не против, уже по факту это есть, еще раз повторю, на нашем канале. Олег Кашин, юзер Stupid Boy, говорит, вчера резко оборвалась программа, резко, это правда. Мышара, Олег, здравствуйте, вчера на шоу 69 минут, Лиза ласкала вас искренне, а вы в ответ делали это натужно, это у меня просто лицо такое, дорогая Мышара, скажите, Бунтман оросил вас золотым дождем в конце? Нет, Мышара, ничего про это не знаю. Андрей Геннадьевич, кто придумал название программы 69, и с чем это связано? Ну, там помимо оммажа к программе Попова и Скобеевой, как можно было догадаться и по дизайну заставки, это, естественно, отсылка к известному эротическому образу. Я помню, когда после, как тогда казалось, успеха пермского культурного проекта Марат Гельман, ну, пытался, да, по крайней мере, расширять сферу своего влияния, в этом смысле повторить успех, и было на выбор два региона – Кубань и Тверская область. Я помню, от Тверской области, вы знаете, да, номера автомобильные 69. Я помню концепцию культурного проекта в Твери, да, что Тверь, регион 69, регион секса и любви. Вот как-то потом уже, правда, закончилась медведевская оттепель, и это стало неактуально. Да теперь и Марат Гельман, как вы знаете, известный диссидент, моральный авторитет и, как это назвать еще, совесть, так сказать, нации. Серый котейка, какаем сердечками, торпедируем лайками. Да, друзья, вы знаете, я думаю, нашим и поклонникам, и недоброжелателям будет приятно, если они, случайно зайдя на эту трансляцию, увидят там какое-нибудь невообразимое число лайков. Поэтому лайки, лайки, лайки. Станислав Рашкин, как много Кашина на эхе. Вы, Станислав, здрасте, но вы отстали от жизни. Сегодня «Газпром-медиа» заявила, что юрлицо «Эхо Москвы» должно быть ликвидировано, ну и претензии на товарный знак «Эхо Москвы» оно не имеет. Поэтому нет никакого эха, и как много Кашина там, где ничего нет. Девушка с Урала. Олег, а что там с Арестовичем и Фейгиным? В курсе, я бы назвал это прогревом, дорогая девушка. Шпаирос, Шпаирос, приветствую вас и я, дорогой Шпаирос. Мартин Урман, Олег, добрый вечер. Скажите ваше отношение к Чичваркину. Спасибо. У Чичваркина вкусно в ресторане, у Чичваркина вкусно в, правда, не знаю, не закрылось ли оно еще. Была такая закусочная, где были совершенно прекрасные хот-доги с лобстером, да, с омаром. Я любил, проходя мимо, отведать, так сказать. Винный магазин, его я не понимаю. То есть это гигантское помещение в очень дорогом районе, дорогие высокие цены, огромный выбор, мало покупателей, что это и зачем это. Если бы у меня был какой-нибудь тайный бизнес, если бы я торговал наркотиками или живым товаром, я бы, наверное, тоже открыл магазин, который вечно пуст, и всем бы говорил, вы знаете, как у меня хорошо идет бизнес, знаем, знаем. Душ Сантуш особенный, добрый день, добрый, программу не смотрел, вопросов только два. Какой прогноз на исход нынешних событий? Я думаю, всем будет плохо. Как долго Путин сможет еще сидеть в бункере? До самой своей смерти в собственной постели. Человек, говорит нам юзер, человек Густапсовый, Мелкарт. Олег, здравствуйте. За что вы не любите Чичваркина? Я обожаю Чичваркина, дорогой Мелкарт. Более того, я помню вот эти нулевые годы, лихие по нынешним временам, когда вот ездишь по России, и в любой там дыре, или там на Кавказе, в любом ауле, куда только либо ваххабиты могут дойти, либо федеральные войска, всегда везде на главной площади стоит киоск Евросети. Построить такой колоссальный бизнес, это реально надо уметь, поэтому Евгений Чичваркин, конечно, гений. Петр Рыбаков, деда, проводим экспансию эховских в нашу густапсовую империю. А помните, в старом эхе в чате был модератор, какая-то девушка из Минска, по-моему, да? А где она теперь? Жива ли она? Али Б, вас тут так много стало, мне нравится. Я на самом деле хотел бы, да, быть почаще. Марат Муставин, Олег Навальный пишет посты в соцсетях Лев АБК из ШИЗО, как можно мониторить социальные сети, эти новости, последние книги Гуриева и писать посты, где ему даже ручку не дают. Ну, вы знаете, мне, как сказать, такое странное чувство от этого срача, да, про, извините за это слово, хотел избегать пониженной лексики, неприятно наблюдать за дискуссией, скажем так, об авторстве Навального, за этими натужными шутками, да, про Албурова. Понятно, что публикация «Киевлян» загадочная, как, опять же, всем кажется, и мне тоже инспирированная Михаилом Ходорковским, она как бы вообще ни о чем, да, и неинтересная. Вот, я думаю, да, что тексты, которые публикуются от имени Навального, пишет Алексей Навальный. И также думаю, что здесь есть какая-то неприятная тайна. Ну, в самом деле, да, вот даже вот эти все шутки, да, там Даша Навальная пишет, надеюсь, письма от папы мне пишет не Албуров. И все говорят, закрыла тему. Да нет, не закрыла. То есть, в принципе, можно и в другую сторону рассуждать. Может быть, у него там компьютер стоит, и он действительно все мониторит и сам пишет. В любом случае, он заключенный особого типа. То есть, если обычный там мужик, которого посадили, может найти какой-то способ и звонить. И мне знакомые миллиард раз звонили из колонии, из СИЗО даже. А и интернетом пользоваться и так далее. За Навальным следят, да. Если бы как бы там была какая-то дырка в заборе колонии, да, эту дырку бы нашли. Если ее не нашли, значит, не хотят найти. Значит, вопросы, как Навальный пишет, в СИНу или, может быть, там каким-то другим структурам. В любом случае, да, вопрос интересный. ФБК на него не отвечает. И там понятно, что не может ответить. Вот. А люди, которые делают вид, что вопроса нет, они лицемеры и люди, скажем так, потерявшие себя. Я часто как раз удивляюсь, когда какие-то состоявшиеся в своих сферах люди, как те же Гуриев или Сонин, или журналисты какие-нибудь, да, великолепные в своем деле, когда речь доходит до темы ФБК, превращаются в каких-то вот таких, уж не знаю, людей, у которых отрезали полмозга, скажем так. Это дико странно и очень завораживает в плохом смысле. Наталья говорит, королева Елизавета правила до смерти в 97 лет. Нет никаких шансов у нас, что у нас будет по-другому. Вы как думаете? Ну, шанс, как говорится, один из двух, да, либо есть такой шанс, либо нет. Фарай, ждала ли Беларусь судьба Украины, если бы в 2020 году власть не устояла? Не представляю. Я опять же вспоминаю, как сам неоднократно в 2020 году говорил, что вот клево было бы, а там же ну, такая была коллизия, что там двое, по крайней мере, кандидатов в президенты Беларуси, Бабарика и кто там еще второй, Цыпкало, да, по-моему, считались пророссийскими. И на фоне вот того ада полицейского, который устроил Лукашенко в августе 2020 года, и который ад продолжается до сих пор, я говорил, вот клево было бы, если бы Путин ввел войска и сверг бы этого Лукашенко. Понимаю, как бы, да, вот, что называется, провокационную составляющую этой конструкции, но, в принципе, ведь действительно было бы клево. И на том этапе, я думаю, белорусский бы народ, вот именно те люди, которые выходили на площадь, ну, что называется, с пониманием бы к этому отнеслись, даже несмотря на все риски по этому поводу, потому что думаю, что хуже Лукашенко ничего не было на тот момент. Сейчас Владимиру Путину удалось выбраться вперед. Александр Коноплев просит всем сказать, что сегодня вышел новый альбом группы Курара. И да, конечно, я тоже ждал альбом группы Курара, хоть и слышу о ней впервые. Роман 76. Олег, что сейчас в Лондоне и Европе говорят по поводу происходящего на Украине? Ну, то, что говорю я, вы слышите, и поверьте, в этой комнате я один, да? Орел Монт, лето. А, правда, лето. И Кульсон, Олег, услышав про эти отравления, вы про себя не подумали? Ну, как сказать, я всегда, то есть, был случай, давайте расскажу. Значит, недавно встречались, прямо скажем, с Варламовым, и был его друг, значит, за столом. Ну, типа, сидим, я пью, попиваю какой-то свой напиток, вот, и друг его достает фляжку с коньяком, на фляжке причем двуглавый орел, и всем сидящим за столом предлагает выпить. Ну, там стоят какие-то стопочки, он наливает. Вот, я говорю, да, клево, но у меня еще остается мой напиток. И не стал я его пить, хотя наверняка друг хороший мужик, ну и все такое. Ну, надо быть осторожными, конечно. Девушка с Урала, Марата здесь не хватает, чтобы порядок навести. Марат всегда в нашем сердце. Денис Столяров, как вы оцениваете живучесть русскоязычной диаспоры в Лондоне? Насколько вы ощущаете влияние нового потока мигрантов из России? Поток, конечно, несопоставимо меньше, чем на континенте, причем это касается и потока уехавших от мобилизации или там от тюрьмы наших соотечественников и москвичей прежде всего, и поток украинских беженцев. То же самое, но есть перемены, есть новые люди, в том числе те, которым я рад. Никиман 24, шалом всем причастным, здрасте, Никиман, юзер Нелли, здрасте. Драматика, представьте, что о вас снимают сериал или кино, какого актера вы хотели бы видеть в вашей роли? Юру Борисова я бы не отказался, а если из иностранных, то Тимоти Шаломе, наверное. Домовой Кузя, за кого болеешь? За наших мазях. Откуда отношение к Костюченко как святой? На человека, незнакомого с ее текстами, она производит такое же впечатление, как на вас Ахмедова, но со знаком минус. Отношение к Костюченко как к святой из многолетнего знакомства и с ней, и с ее текстами. Буквально BMW, английский журналист, все русские в стране, кто сидит, кого нет. Ру-ру-ру-ру-ру. Ру-ру-ру – это хорошее выражение. Вот у меня за спиной стоит книга Еремея Парнова, которая называется «Трон Люцифера». Классика советского вот этого «Фиги в кармане», критические очерки оккультизма, да, где советский как бы статусный, да, член Союза писателей, глава секции фантастики, подробно рассказывает о сатанизме современном, да, 70-х годов, постоянно вставляя туда, видите, до чего докатилась буржуазия. Кстати говоря, вот ритуал есть такой, и вот там есть заклинание, как раз, по-моему, там буквально и говорится бру-ру-ру-ру-ру. А Виктор Коновалов нам постоянно Венедиктов рассказывает, как, по его мнению, мыслит Путин. Может, вы организуете стрим с Колесниковым, и мы послушаем его мнение о Путине, ведь вы с ним работали. Не думаю, что это технически возможно по миллиарду причин, но если, там, не знаю, как раз Венедиктов позовет Колесникова, их разговор я бы послушал с удовольствием. Сфаирос, не соблаговолит ли Олег разъяснить понятие национал-куколдизм, приведя примеры этого явления? Ну, куколдизм, понятно, да, это из порнографии, да, из каких-то сексуальных практик, а национал-куколдизм, ну, например, да, 2002-2003 год, Туркменбаши распоряжается запретить, да, русским Туркменистана иметь два паспорта, по-моему, да, и как бы это наносит колоссальный удар по русской общине этой среднеазиатской страны. Что делает Владимир Путин? Владимир Путин неловко улыбается, да, и продолжает укреплять сотрудничество с Туркменистаном. Ну, в общем, такое, да, когда там твоих или боже, Лукашенко, ладно, там, белорусский народ, сколько российских, да, и журналистов, и просто граждан, там, включая Софью Сапегу, которая в тюрьме год отсидела, пострадали от лукашенковского режима. Как на это реагировал тот, кто должен защищать, да, граждан России? А вот ровно так. Еще тебе денег, дорогой Лукашенко. Марат Мустафин, сколько кашинцев набежало, даже модера своего хотят. Кашинцы – это жители города Кашина Тверской области, а наша аудитория – это густопсовые. Скиби-2 по 24 февраля у Олега была трансляция, и там была полностью целиком изложена его позиция. Именно 24, 25 и так далее до наших дней. Все трансляции выложены на Ютубе, на канале Олег Кашин, Леов. Олег, а продюсер Иванов, к которому выходили, тот самый, который бичей под окна покойному Егору Погрому присылал, а потом его собственная жена в дурку сдала. Ничего про это не знаю. Меня, собственно, позвал продюсер Иванов. Я к нему пошел. Никиман 24, попробуйте рассказать свою позицию за последние полтора года тем зрителям, кто на ваших стримах не зависает. Позиция простая, да, Владимир Путин совершил преступление против России, прежде всего, наверное, хотя преступление против Украины бесспорно, его также война обусловлена только его персональным безумием, никаких объективных объяснений, причин и оправданий не имеет, Путин должен быть наказан за эту войну. Украина должна нанести России нестыдное поражение. Вот, это не отменяет, безусловно, всех и претензий к украинскому государству, и того, что там о нем можно было говорить до войны. Но, как вот помните, это стишок Николая Глазкова, по-моему, да, что «Господи, вступися за советы, потому что все твои заветы нарушает Гитлер пуще нас». Наверное, да, наверное, война Украине многое списала. И как раз сегодня, когда кто-то, сегодня, да, вот в августе 23-го года какой-то российский комментатор рассуждает о том, что там неправильно на Украине отменили концерт какого-то русскоязычного артиста или еще что-то, это, конечно, выглядит довольно, довольно стыдно. Главное, что происходит, это все-таки гибель людей по вине Российской Федерации, а там, концерт или даже русский язык в школах – это уже совсем такие фоновые вещи. СЛ, Олег, известна судьба боевиков из вашего дела, которых посадили, не были отправлены на фронт в рамках Вагнера, поскольку их посадили за то, что они дали слабину и помогли раскрыть мое дело, их посадили всего на 5 лет, они уже отсидели и вернулись в службу безопасности компании «Леннис», принадлежащей семье Андрея Турчака, и, насколько я знаю, продолжают там, видимо, заниматься тем же, там, посмотрите, может быть, за это время кого-то в Петербурге снова били арматурой, я не думаю, что они были отправлены на фронт, тем более в рамках Вагнера. Это, ну, вот конкретный Данила Веселов, да, исполнитель, значит, который и признался в Турчаке, он какой-то заметный был чемпион по смешанным единоборствам. Я думаю, таких людей на фронт не отправляют. СЛ, Олег, да, вот Only Dandy, Олег, почему медиаспикеры 90-х, 93-го любят вспоминать макаштовцев, штурмующих Останкино, но умалчивают об указе 1400 и блокаде Белого дома, которые спровоцировали восстание? Я думаю, что медиаспикеры 90-х, да, любят макаштовцев и умалчивают об указе, потому что они бессовестные лицемеры и в большинстве случаев соучастники, люди, которые до сих пор понимают, что даже годы спустя с них можно спросить. Разумеется, преступлением Ельцина был указ 1400, и все, что происходило после, это его не просто следствие, да, а элемент вот того преступления Ельцина. Роман 76. Олег, когда падет националистический режим в России? Ну, в России много националистических режимов. Самый, наверное, одиозный в Чечне. Есть и другие республики, там и Татарстан, и Башкортостан. Я не думаю, что эти режимы когда-нибудь падут. Что касается, если вы намекали на русский националистический режим, то не знаю, чтобы он пал, вначале он должен как-то восстановиться. Николай Ставрогин, ОВЭК, ко вчерашнему эфиру. Не более ли уместно сказать, что Павел Воля не ест кал, а производит, едят его и его зрители? Вчера вот Лиза себя в гурманы записала, но опять же, Лиза имеет право на свое мнение по любому поводу, а есть кал и производить – это не просто не взаимоисключающие вещи, а вообще-то часть, конечно, естественного процесса. Привет всем, ОВ и звезда-героя от Ивана. Спасибо, Иван. Как говорится, я бы звезду эту сыну отдал просто на память. Марат Мустафин, Олег, кого лично вы пригласили в «Слуха и эхо»? Константина Крылова, Просвирнина, Махатму Ганди. Ой, Марат Мустафин, если мы говорим о людях, которые жили в разные годы, и когда бы то ни было, я бы, конечно, позвал Гитлера просто, чтобы соответствующую публику побомбило. Фанис, очень классный эфир с Лисом, спасибо большое. Шимпанзе 1, как оцениваете свою роль как антироссийского активиста в работе на поражение России? Шимпанзе, ну слушайте, Нелли, да, будет ли выходить ваша программа «Положняк»? Нет, Скибидвапа у Латынина Арестовича, да, Максим, здравствуйте, как можете прокомментировать ситуацию по поводу пранкеров, которые вам звонили и матерились в эфире? Вы, наверное, меня спутали с Даней Кашиным, но, как говорится, и вам привет, Максим. Да-да-да, Олег, а вы верите, что у Пугачевой папку звали Борух? Конечно, Александр Бабаян. Так, Василий Сильверстов, скажите, пожалуйста, вчерашний тейк про Власова был антисовковым стёбом или всерьез? А какой тейк, что мы прифотошопили памятник Власову, да? Это факт, и он влияет на людей, думаю, так же, как фотография памятника Сталина, просто на разных людей Про таймер, да, понимаю. Василий Селиверстов, Елена Черненко, тоже хорошая журналистка «Коммерсанта». Наверное, Наталья Кузнецова, где смотреть фильмы капитана Волконогова? Неужели нет на, прости господи, торрентах? В России же сейчас пиратство поощряется. Марат Мустафин, Олег, сегодня день гибели Вампилова, ваше его любимое творение. Ну, то, что вот назвали «Отпуск в сентябре», да, «Утиная охота», конечно, недооцененная фигура, хотя, наверное, оцененная просто в рамках театра. И всегда говорю, что, конечно, вот что главное про 70-е, что бы я написал в учебнике про 70-е, я бы перечислил смерти, да, и Николая Рубцова, и Вампилова, и Константина Васильева, и Василия Шукшина, и Геннадия Шпаликова. Где-то самоубийство, где-то утонул, где-то, значит, жена задушила. Разные ситуации, да, но общее, да, вот буквально блоковское, не хватило воздуха. Главное, да, вот эта удушливость, которая чувствуется и в текстах лучших из них, да, и в фильмах, то есть, ну, вот фильм «Афоня», допустим, да, даже «Афоня», это же страшный фильм про безысходность, это не комедия, это просто вот социальный хоррор, так скажем. И вы не раз спорили с мнением «Москвичи сидят на верандах во время СВО», мало кто знает, что в Украине та же дискуссия, ветераны возвращаются в Киев, а там рейвы, ну, наверное, да, но опять-таки участвовать в украинских дискуссиях — наша традиция. Олег Круглов, с чем связана ваша принципиальная позиция не смотреть видеоролики? С потреблением времени, не более того. Я кино раньше любила, сейчас хожу только на какие-то знаковые картины. Олдник, здоровье деду, это само собой. Зелимхан Даудов, Олег Милосветов на последнем стриме сказал, что если в СУВ вторгнуться в Крым, то оборонять полуостров армия будет обязана, и ничего против этого не скажу. Что скажете? Я не согласен с Михаилом, но не готов сформулировать, как именно. Елена Бочкова, здравствуйте, Олег Владимирович, видите ли себя в новой России, вернетесь ли в новых условиях? Да кто знает, какова она, эта новая Россия. Пиночет, Олег Владимирович, давайте любимую рубрику «Прогнозы». Скажите, что осенью будет мобилизация, Путину нужен миллион человек. Для тех, кто здесь впервые, поясню, что это наш такой локальный мем. Мои прямые прогнозы, что я говорю там, вот тогда-то будет тот, они сбываются никогда. Зато сбываются вот такие поэтические, настроенческие предугадывания, да, потому что я скорее поэт от русской публицистики, нежели аналитик. Иван Кантемиров, 25 лет дефолту, поздравляем и вас, и вас. Я думаю, в 9 вечера на моем YouTube-канале, в моем стриме мы об этом подробнее поговорим. Петр Рыбаков, Олег, что будем делать с тучей мигрантов, которые Путин завез в вагоне на Рыбинской линии, был единственным русским, остальные куча бородачей в сланцах, я не знаю, как с этим быть. Максим Лавров, добрый день, увы, политика, какой партии британского парламента вам близка? А я за либдемов, вот давайте я так скажу. Артем Полин, Олег, здравствуйте, узнал из вашего стрима на об интервью Талызина, как-то неожиданно все отреагировали на бытовой антисемитизм. А что это было, по-вашему? Да буквально бытовой антисемитизм. И на канале Кашин Плюс у меня вчера об этом была статья о выступлении Талызина и о том, почему так произошло. Почитайте, подпишитесь, да, 5 евро в месяц, любая карта, российская, не российская. Перфюрент, Zipfile, ЧВК, ОВК, здрасте. Виктория Кутенко, Олег, здрасте, знаете ли вы что-то про акт канцлера, правда ли это? Ну, как говорится, ребята, не лезьте в это. Это даже не Чикатило и не архивы спецслужб. А Андрис ТТ, 25, ура, да, Перфюрент, 7420. Аля Б, помню новости о смерти Исаева, да, меня тоже впечатлило. Админ канала, Кашин без фиолетовой плашки, точно дипфейк? Вы знаете, я фиолетовую плашку ношу только второй или третий раз. Максим Йоба, Олег, вы слышали тейк Дега про то, что большую часть злобных комментов русско-украинских срачек пишут боты? Верю охотно, но и не только в них, да, в том числе и в внутрироссийских. А за донаты можно спеть и сплясать. Нет, Беларусь, есть чувство собственного достоинства. Алексей, почему вы прекращали до этого с Лизерсон работать? Что между вами случилось в прошлом? Нет, мы всегда дружим. Это была история про другие ситуации, включая закрытие радиостанции «Эхо Москвы». Анна Грим, почему мало кто говорит о пытках украинских военнопленных? Об этом говорят Осечкин, Мирослав Мир и все. Ну, Осечкина, в общем, насколько понимаю, в общем, тоже заканцелили. Фрекенфлайер, Олег, вы старый журналист, утверждается, что все журналисты знали певчих с античных времен. Что вам известно о ее роли в ФБК до отравления Навального? Я с ней познакомился в декабре 2019 года, то есть за 8 месяцев до отравления Навального, был впечатлен. Алексей Песоцкий, Олег, как вы знаете, сколько Путину еще осталось? Ведь кажется, что он совсем уже голый король. Но голые короли также могут жить до 90 лет. Душсантуш, как же выборы Верховный Совет 89 года? Это были выборы народных депутатов, и я специально назывались, да, не выборы, Верховный Совет. И я специально оговорился, что речь идет о доперестроечных выборах. Когда выборы настоящие и судьбоносные, об этом вы узнаете, даже не включая Телевизор, Фридрих Дёрден. Как Олег оценивает пригожинский мятеж? Олег до сих пор в шоке. Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, Олег. А в чем ваш конфликт с ФБК? Личные счеты, сведение личных счетов за критику с моей стороны. Историк-историк. Почему так много Кашина на живом гвозде? Потому что живой гвоздь понял, кого им не хватало. Виктор Цербер. Викторы выборы в РФ, сотрудничество с режимом. Да. Душ Сантуш. Руслан. Кремль убивает любых политических оппонентов. Тоже согласен. Максим Копылов. Олег, как относитесь к русскому национализму? Отношусь к нему как его носитель и апологет. Роман 76. Олег, Украина победит, и националистический режим орков падет. У орков в России нету национального субъекта. Иван Кантемиров. Джингл с гопаком в студию, а я технически не могу. Зона отлива на мотив Хава Нагила, конечно. Самид. Олег, что с Марковым? Почему он превратился в калоеда и пропагандона? Я не согласен. Как раз он был довольно долго обычным пропагандистом, а теперь в Телеграме он экспериментирует с форматами и стал вполне таким постмодернистским художником. Да-да-да, Олег, ваша позиция схожа с позицией Явлинского и Шлосберга. Позор, нет никакого позора, Фридрих Дёрден. Алексей Шавитов. Олег, можете говорить чуть медленнее, не успевая осмысливать. Главное, чтобы разборчиво. Если проблемы с дикцией, говорите, я не исключаю их. А Денис Дмитриев. Раз Путин не любит Солженицына, зачем он открывал ему памятник? Потому что типа престижно, сказал же вам уже. Олег, мне 51 год, живу в Балашихе, одобрен статус беженца в США, уезжать или оставаться? Никита Нестеров. Уезжать, конечно, обязательно. Гайцы Газазад. Нужны ли сейчас дебаты такие, как Волков и Кац? Ну, Волкову нужны, поскольку он настолько уже растерял свою репутацию, что ему надо, конечно, бегать и пытаться за счет Каца восстановить, но, как вы знаете, Леонида все равно похоронят в свиной шкуре, это уже предопределено. В Европе в любом случае накапливается безразличие. Разумеется, да, лабрадор Ганопольского знали. Что скажете о персонаже? Гений. Горячий привет. Я уже листаю немножко по диагональке, потому что, чтобы не пропустить что-то важное. Прошибали. Олег, приветствую из Амстердама. Насколько часто дуете? Постоянно. Олег, не в курсе? Не в курсе. 25-го Чичваркин ужин с Хаматовой в поддержку Украины. Вот так гармонично будет выглядеть. Зелимхан Даудов. Кашин, спасибо, что хочешь поражения России. Благодарю от чеченского народа. Дон, да? Ким Виленский. Уважаемый, вы расскажите нам, россиянам из деревни, о светской жизни барона Сибирского. Не знаком. А Вики, живой гвоздь, отменил чебурашку на камине Олега Кашина. Нет, я стол передвинул сегодня. Так получилось. Мы еще поездим. Ольга Филина, на каком языке вы говорите дома? На русском. Ребенок уже стал англоязычным, но стал билингвой в свою очередь. Мистер С. Олег, ваша речь насыщена интеллектом и базой из известных книг. А сколько примерно книг надо прочитать? И назовите тройку, которые на вас повлияли. Библия, Библия, Библия. Топы у нас не приняты, как вы знаете. Читать надо ежедневно. Рустам Галимов. Вы, как калининградец и знаток обстановки, допускаете теоретическое превращение Кёнига в остров Крым? Я бы хотел, но вероятность пока мне видится не очень большой. Смотрим дальше. Евгений Геолов, 24-го, День независимости Украины. Будем читать Иосифа Бродского. Татьяна, Олег, с зубами все справились? Нет, нет, вы что, это невозможно. То есть это действительно сложная история. Но спасибо, что переживаете. Вивио Тестароса. А что такого с Волковым случилось? Ну, он, во-первых, оказался замешан в нескольких грязных скандалах. Помните, как его тайное письмо в поддержку Фридмана, когда Венедиктов разоблачил. До этого была еще более позорная история с АПшно-ФСБшными распознавателями лиц, которых он тоже пытался каким-то образом спасти от санкций. Ну и, соответственно, теперь вот при слове «Волков» что вам приходит в голову? Я думаю, у большинства сладкий подарок, хоть мне не нравится этот мем. 800 лайков. Как вы относитесь к Белковскому? Очень хорошо и с огромной нежностью. Надеюсь, на моем канале скоро с ним будет стрим. Андрей Пряженников. Олег, здравствуйте. Ваши новые статьи публикуют британские СМИ? Я вас умоляю. Нет, публиковала давно регулярно Guardian, но как-то потом друг о друге забыли. Хотя еще раз скажу, все, что значит, написано тогда, можно публиковать сейчас. Например, когда я писал как раз в «Гардиане» на пике каких-то ужасов в Сирии, да, что вот там вы смотрите Алеппо разрушенное, а куда вы смотрели, когда Ельцин рушил Грозный, писал я, а куда вы смотрели, когда расстреливали Белый дом. Эта статья вышла там лет 7 назад, 6, теперь это, в общем, мейнстрим. Так и с другими моими статьями. Марат говорит нам, социальный хоррор – это Москва слезам не верит. Там мать домой алкоголика привела. Я абсолютно согласен с вами, Марат, и сердечно вас приветствую. Никита Нестеров, до 2 сентября нужно вылететь из Тбилиси. У меня сомнения прут. Из Тбилиси тоже вылетайте обязательно, пожалуйста. Олег говорит и на вдохе, и на выходе. Супер, конечно. Ну, как говорится... четырехколесный мопед, не знаю, о чем четырехколесный мопед. Марат говорит, согласна, что за спиной Чебурашки торчат уши Микки Мауса, они не родные, а они двоюродные. Джим Берберян, Олег, есть ли, по твоему мнению, корреляция между территориальной целостностью Украины и Азербайджана, является ли Арцах скорее косовским кейсом, или ее блокада со стороны Азербайджана справедлива? Я считаю, что абсолютизация государственных границ, прочерченных на карте в прошлую эпоху, есть лицемерие в любом случае, политическое. Поэтому, да, конечно, когда вот Россия воюет с Украиной, Путин воюет с Украиной, в чем мы обвиняем Путина? В том, что он убивает невинных людей, в том, что он губит своих подданных, да, на фронте, в том, что он лишает Россию будущего, в том, что он нарушает границы 91-го года, его может обвинять только какой-то совсем талмудист или начетчик, как было принято когда-то говорить. Инвайт Густапсовый, нет, не дам, у нас мораторий. Михаил Савельев, не считаете ли вы себя одним из разжигателей резни в Украине? Нет, конечно. Борисов подошел бы на роль Кашина, говорит Кроли, спасибо большое. Владислав Демидов, Олег, как вы видите будущее оппозиции относительно общения, взаимодействия с Европой по санкциям и другим подобным вопросам? Ну, некоторых тех, кому повезет, из нынешнего антипутинского круга возьмут на какие-нибудь технические должности, условно говоря, к каким-то конкретным членам Европарламента, например. Арнольд Локман, в Европе безразличие. Да, да, да. Спасибо большое, Олег, говорит Наталья Васильева. Алексей Петров, вам легче стало жить с Карабахом? Мне, Леся Иванова, придурок, я не люблю тебя, твоих французских булок. Да, Евгений Геолов, как вам Шендерович? Шендерович, мой любимый писатель, сатирик. Олег, не знаете, что случилось с Соболь, Петр Д? Я думаю, ее загазлайтили, ее бывшие коллеги или действующие коллеги, потому что она, как честный, относительно честный человек, представляла для них опасность. Все, пора мне уходить, да? Пора, пока, до свидания. В 9 вечера на Кашине я буду на стриме. Пока, спасибо всем, счастливо, до свидания.